Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Соединенных Штатах выбрали президента. Европейские политики комментируют переизбрание Барака Обамы на второй срок. Украинские оппозиционеры выступают против фальсификаций на прошедших выборах в парламент. Во время проведения съезда Компартии в Китае усилены меры безопасности. В США завершилось голосование за президента. По предварительным результатам победу на выборах одержал действующий президент Барак Обама. Об этом подробнее.
Сотни американцев собрались у Белого дома в ночь на среду, чтобы отпраздновать победу Барака Обамы на президентских выборах. Согласно предварительным результатам, действующий президент обошел своего соперника Митта Ромни и набрал необходимое количество в 270 выборщиков, чтобы еще на 4 года остаться на посту. Выборы в США проходят в два этапа. Сначала избиратели голосуют за коллегию выборщиков, которая потом должна будет определять кандидата-победителя. В большинстве штатов предпочтения избирателей известны еще до голосования. Решающими становятся результаты в так называемых колеблющихся штатах, таких как Огайо, Висконсин, Айова, Пенсильвания и Нью-Гэмпшир. В этот раз по предварительным результатам победу там одержал Барак Обама. Между тем, официальное голосование коллегии выборщиков состоится 17 декабря, но оно будет скорее формальным. Несмотря на слабый темп роста экономики и безработицу, американцы решили еще раз выбрать курс демократов. Главное различие во взглядах Обамы и Ромни заключается в отношении к вооруженным силам страны. В то время как действующий президент хочет сокращать их финансирование, Ромни собирался его увеличить. Кроме этого, Обама планирует повысить налоги для состоятельных американцев, а его соперник намеревался снизить налоги, чтобы поддерживать бизнес. Первой реакцией Барака Обамы на предварительные результаты стало сообщение в Твиттере. Там он разместил фото, на котором обнимает свою жену Мишель и написал «Еще 4 года». Тем временем в Кении за своего внука радуется бабушка Барака Обамы и все жители деревни, где она живет. Сначала они провели шуточные выборы, на которых Обама победил Ромни, а потом начали веселые гуляния. Инаугурация новоизбранного президента намечена на 20 января следующего года.
За выборами президента США пристально следили в Европе. Какова реакция европейских политиков на избрание Барака Обамы на второй срок, смотрите в сюжете наших корреспондентов из Бельгии.
Евросоюз, главный союзник США, пристально следил за ходом президентских выборов в Америке. Теперь, когда результаты известны, европейские политики делают свои прогнозы на будущее.
По обе стороны Атлантики наши приоритеты одинаковы – дать толчок росту экономики и создать рабочие места. Но это еще не все. Мы также хотим продолжать наше превосходное сотрудничество в вопросах внешней политики. Миру нужны наши совместные действия, основанные на общих ценностях, таких как равные возможности и солидарность. Мы ждем следующего саммита ЕС-США с участием президента, чтобы продолжить работать над нашими общими целями с новыми силами и энтузиазмом. With renewed energy
and renewed enthusiasm. Больших изменений в отношениях между ЕС и США они не ожидают. При этом отмечают, что Обама пользуется большой популярностью среди европейцев.
Думаю, в отношении Европы мало что изменится. Стоит добавить, что президент Обама никогда особо не интересовался Европой. Он не часто сюда приезжал. Он не очень хорошо знаком с бюрократией ЕС в Брюсселе. Но в целом, я думаю, он рассматривает Европу как союзника. Конечно, европейцы им очень довольны. Он для них кумир, своего рода рок. Звезда в политике.
Опыт работы Барака Обамы в условиях финансового кризиса рассматривается европейскими политиками как достоинство.
Мы получили президента США, знающего, опытного. Он знает проблему экономического кризиса Европы. Поэтому, во-первых, мы чувствуем себя в большей безопасности. Во-вторых, во время предвыборной кампании он заявил, что собирается заняться европейским кризисом и помочь преодолеть его, потому что считает, что европейцы действуют слишком медленно.
При этом политики ЕС также ожидают, что экономический кризис может поставить в затруднительное положение двустороннее сотрудничество в сфере безопасности безопасности и обороны.
Думаю, проблематичным будет сотрудничество в сфере обороны и безопасности, поскольку как американцы, так и европейцы уже не могут вкладывать в эту сферу столько, сколько вкладывали раньше, и их оборонная промышленность становится слишком дорогой. У нас страны с большими расходами на социальное обеспечение, и обе стороны еле-еле с ними справляются.
В целом, переизбрание Барака Обамы в ЕС восприняли с меньшим энтузиазмом, чем его первые выборы в 2008 году.
Думаю, 4 года назад все были очень рады победе Обамы. Он был своего рода мессией, символом обновления. Теперь его переизбрали лишь с небольшим перевесом голосов. Думаю, теперь мифа уже нет, и люди задают вопросы. Что будет дальше? Что он принесет? Какова его программа? Как она сработает? Что он предпримет в отношении национального долга, дефицита бюджета и остальных проблем США?
И хотя ответы на эти вопросы получить быстро не получится, ясно одно, чтобы оправдать все ожидания американцев и мирового сообщества, Бараку Обаме действительно придется хорошо потрудиться. NTD, Брюссель, Бельгия.
В Греции принят новый пакет мер экономии. Он вызвал 2-дневную общенациональную забастовку, а также 100-тысячный протест у здания парламента, который сопровождался стычками с полицией.
Парламент Греции в ночь на четверг принял бюджет на 2013-2016 годы, который предусматривает сокращение расходов на 13,5 миллиардов евро в обмен на пакет международной помощи. Новые меры экономии включат сокращение зарплат и пенсий, отмену льгот и пособий, а также увольнение тысяч госслужащих. Кроме этого, будет упрощен процесс выдачи лицензий для некоторых профессий. Во время голосования у стен парламента прошла массовая акция протеста, на которую собралось по разным оценкам от 70 до 100 тысяч греков. Она сопровождалась ожесточенными стычками агрессивно настроенных молодых людей с полицией. Несколько сотен анархистов, многие из которых были вооружены касками и противогазами, начали бросать в стражи порядка камни и другие тяжелые предметы, а также бутылки с зажигательной смесью и петарды. В ответ против них применили водометы и слезоточивый газ. Напомним, на днях в Греции состоялась 2-дневная общенациональная забастовка. Во время ее проведения не работал общественный транспорт, школы, банки и многие государственные учреждения. По мнению профсоюзов, новое сокращение бюджетных расходов нанесет удар в первую очередь по бедным слоям населения, а также приведет к дальнейшему сокращению производства и росту безработицы, которая по стране уже составляет 25%. Между тем, премьер-министр Греции заявил, что принятые меры экономии спасут страну от банкротства, а также помогут ей вернуться на путь роста экономики.
В Украине продолжается подсчет голосов после парламентских выборов, которые состоялись в стране в конце октября. Процесс осложняется тем, что по некоторым округам избирательная комиссия отказалась признать результаты. Теперь там могут провести перевыборы. Между тем, оппозиция считает, что в спорных округах победу одержали и их кандидаты, и уже несколько дней пикетируют здание ЦИК.
В Украине оппозиционеры протестуют против фальсификации на парламентских выборах. С понедельника они пикетируют Центральную избирательную комиссию вопреки временному запрету на проведение митингов в Киеве. Представители объединенной оппозиции «Батьковщина» партий «Удар» и «Свобода» требуют, чтобы ЦИК признала победу их кандидатов по нескольким спорным мажоритарным округам.
Мы требуем, чтобы Центральная избирательная комиссия провела подсчет голосов и признала наших кандидатов победителями. Они не отберут у нас победу.
Если требования оппозиции не будут выполнены, она обещает добиваться перевыборов в парламент и даже досрочных выборов президента.
На самом деле манипуляции были массовыми. И мы уверены, что выборы должны пройти.
Между тем, украинский премьер Николай Азаров считает, что перевыборы стране не нужны. Он заявил, что денег в бюджете на повторное голосование нет.
Страна провела выборы, сформировала парламент. Этот парламент в установленные сроки будет работать. И нет у нас лишних денег на всякие абсурдные идеи. Я хотел бы, чтобы это все понимали.
Напомним, выборы в Верховную Раду состоялись 28 октября 2012 года. Уже было подсчитано 99,98% протоколов. 5 ноября ЦИК постановила, что на 5 округах, где невозможно установить результаты волеизъявления, будут проведены перевыборы. Оппозиция назвала это решение незаконным и пообещала обжаловать его в суде. По мнению оппозиционных партий, ЦИК должна без повторных выборов, а только по протоколам признать победу их кандидатов и предоставить им их законные депутатские мандаты. Между тем, в парламенте, где большинство пропрезидентской партии регионов, проголосовали за создание комиссии, которая проведет расследование нарушений на проблемных участках. Однако оппозиция считает, что это не даст существенных результатов.
Эта следственная комиссия не начнет свою работу, потому что парламент фактически умер. Поэтому цель принятия этого постановления одна – показать, что они как будто бы будут бороться с фальсификациями, которые они лично делали.
Напомним, ряд международных организаций и наблюдателей заявили о фальсификациях на выборах и назвали их шагом назад в вопросе развития демократии в стране. NTD, Киев, Украина.
8 ноября в Китае начал свою работу 18-й съезд правящей компартии, на котором осуществляется плановая смена руководства страны. Тем временем в столице предприняты меры по предотвращению любых выступлений.
В четверг в Пекине начал свою работу 18-й съезд компартии, на котором осуществляется плановая передача руководящих постов следующему поколению лидеров. Ее проводят раз в 10 лет. По всей стране усилены меры безопасности, улицы пусты, повсюду полицейские. Чтобы попасть на площадь Тяньаньмэнь, необходимо показать содержимое сумки и удостоверение личности. Активисты и правозащитные организации говорят, что скрытые меры еще жестче. Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что начиная с сентября по меньшей мере 130 человек были задержаны либо помещены под домашний арест. Кроме того, полицейские в штатском выдворяют из столицы людей, подающих жалобы правительству. Обычно эти люди тысячами стекаются в Пекин с жалобами на провинциальных и уездных чиновников в надежде добиться справедливости у центральных властей.
Почему они хватают людей, подающих жалобы перед 18-м съездом партии? Потому что они хотят пожаловаться на власти и потребовать, чтобы на съезде объяснили, почему полиция, работники прокуратуры и суды превратились в реакционные организации. Они очень жестоки, они наносят людям вред.
В Пекине таксистам приказано не открывать задние окна и не возить пассажиров мимо площади Тяньаньмэнь. Окна автобусов тоже должны быть закрыты, чтобы предотвратить разбрасывание листовок. Запрещено запускать летательные аппараты с дистанционным управлением, включая воздушных змеев. А некоторых владельцев магазинов заставили спрятать табло с электронными объявлениями. Кроме того, китайские интернет-пользователи жалуются на медленную скорость в сети. Также перестало работать программное обеспечение, призванное обходить цензуру в китайском интернете.
Далее в выпуске. Канада готова поставлять в Индию ядерное топливо. В Иорданской пустыне открыли школу для сирийских детей. В Корее обнаружен говорящий слон. В Киеве представили дизайнерские новогодние елки. Впервые за 40 лет канадские компании смогут экспортировать в Индию уран и другие элементы для ядерных реакторов. Это стало возможным благодаря новому соглашению между двумя странами.
Канадские фирмы смогут экспортировать в Индию урановые и ядерные реакторы впервые за почти 4 десятилетия. Об этом 6 ноября сообщили премьер-министры Канады и Индии после подписания исторического соглашения. Впрочем, по их словам, еще необходимо проделать немало работы, чтобы этот договор вступил в силу. Ядерное сотрудничество между Оттавой и Дели прервалось в 1976 году. Это было вызвано ядерными испытаниями, которые Индия тайно провела в 1974-м, взорвав бомбу, которая была построена с использованием материала из канадского ядерного реактора. Пока не ясно, кто пошел на уступки в переговорах и каким образом теперь будет обеспечиваться контроль за ядерными программами Индии. Однако представители Канадской комиссии по ядерной безопасности говорят, что теперь Индия должна будет оповещать Канаду о любых сделках в сфере ядерной энергетики с другими странами, а приобретенные товары могут использоваться только для объектов, одобренных МАГАТЭ. В ближайшие 20 лет Индия планирует увеличить свой ядерный потенциал до 63 тысяч мегаватт, построив около 30 новых реакторов. В данный момент в стране работают 20 в большинстве своем небольших реакторов на 6 объектах с мощностью в 4780 мегаватт.
В Иордании для детей сирийских беженцев открыли школу. Несмотря на то, что это всего лишь несколько палаток в пустыне, дети готовы учиться.
Власти Иордании предоставили детям сирийских беженцев возможность продолжить обучение. В лагере Заатари недавно открылась новая школа. По данным ООН, здесь проживает от 30 до 40 тысяч сирийцев, бежавших от конфликта в своей стране. Половина из них – дети. Впрочем, назвать это образовательное учреждение полноценной школой все же сложно. В реальности это несколько палаток в пустыне, которые остро нуждаются в классном оборудовании. Однако многим детям эта школа в какой-то мере дает ощущение, что нормальная жизнь начинает восстанавливаться.
Они очень позитивно настроены и очень активные. Они задают много вопросов. Они хотят знать, когда им выдадут учебники и когда зададут домашнее задание. Они полны энтузиазма.
За несколько недель в школу записалось более 3000 детей. Из-за нехватки пространства девочки приходят на занятия утром, а мальчики после обеда. Большинство сирийских беженцев живут за пределами лагерей, и у многих нет возможности отдавать своих детей в школу. Хотя власти Иордании призвали местные образовательные учреждения принимать в классы детей беженцев, вместить всех возможности нет. Абдель Азез говорит, что его дети уже долгое время не посещают уроки. Во всех школах, куда он обратился, сказали, что мест нет. Теперь он пытается обеспечить им домашнее обучение, но соглашается, что этого недостаточно.
Я надеюсь, что однажды мой сын станет врачом, моя дочь адвокатом и мои близнецы инженерами. Но если такая ситуация будет продолжаться, то мои дети потеряют свое будущее.
Абдель также говорит, что его надежда однажды вернуться в Сирию тает так же быстро, как и мечта о хорошей карьере для своих детей.
Известный китайский правозащитник, лауреат премии Сахарова Ху Цзя, призывает мировое сообщество раскрыть факты преступного извлечения органов у узников совести в КНР. Об этом он заявил в своем интервью нашему телеканалу.
В преддверии плановой смены власти в Китае известного китайского правозащитника Ху Цзя вынудили уехать из Пекина. Во время 18-го съезда Компартии, намеченного на 8 ноября, он будет находиться в провинции Аньхой. Впрочем, даже оттуда он продолжает говорить о нарушениях прав человека со стороны коммунистического режима. Недавно в телефонном интервью NTD он осудил власти КНР за предполагаемое насильственное извлечение органов у узников совести и продажу их для операций по трансплантации.
Насильственное извлечение органов у живых людей – это действительно уже вышло за рамки того, что может стерпеть человечество. Это дьявольские поступки, я действительно так думаю.
В этом году вопрос насильственного извлечения органов всколыхнул мировую общественность. В феврале китайский чиновник Ван Ли Цзюнь бежал в консульство США. Там, по неподтвержденной информации, он передал американским дипломатам свидетельство того, что китайский режим убивает приверженцев духовной практики фалуньгун ради органов. В октябре 106 членов американского конгресса направили обращение в Госдепартамент с призывом раскрыть любую имеющуюся информацию в отношении этих обвинений. Ху Цзя говорит, что события, происходящие в США, имеют большое значение.
Я считаю, что члены Конгресса США очень осторожны, не будут делать что-либо необдуманно, поскольку это влияет на их репутацию и мнение о них общественности. Я уверен, что у мирового сообщества есть неоспоримые доказательства этих обвинений, потому и началось такое движение.
Ху Цзя говорит, что будущему лидеру Соединенных Штатов нужно более жестко отнестись к вопросу насильственного извлечения органов.
Это фундаментальный принцип для США – продвижение свободы. Я надеюсь, что они смогут открыто об этом заговорить, дадут большему числу избирателей об этом узнать, поскольку это поможет разоблачить преступления.
Впервые свидетельства того, что китайский режим убивает практикующих фалуньгун ради использования их органов для пересадки, появились в 2006 году. Эта духовная группа подвергается гонениям в Китае с 1999 года. С 2000 года в КНР был зафиксирован небывалый скачок в количестве операций по трансплантации. При этом режим так и не предоставил объяснения, откуда появились органы для тысяч дополнительных операций, при учете, что добровольными донорами в КНР становятся лишь десятки человек каждый год.
Быть или не быть историческому центру Петербурга. Защитники городской архитектуры выступают против федеральной программы реконструкции исторического центра Северной столицы. С подробностями наш корреспондент.
Исторический центр Петербурга подвергнут реконструкции. В реализацию этой федеральной программы правительство планирует вложить 4 триллиона рублей. Специалисты и горожане против такого проекта.
В реальности это планируется действительно настоящая тотальная реконструкция, когда весь практически исторический центр, поделенный сейчас пока на отдельные зоны, по которым идет проектирование, предполагается фактически полностью преобразовать.
Девелоперы предлагают разные амбициозные проекты – от полной замены функционального назначения улиц до заасфальтирования Невы. Эксперты считают, подобная реконструкция приведет к уничтожению исторического облика города. Погибнут многие старинные здания и дворы Петербурга. Их заменит современная архитектура. При этом город ценен не только Дворцовой площадью и Невским проспектом. Он уникален совокупностью памятников истории и ландшафта и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь все это может оказаться под угрозой.
Это именно целостное и очень аутентичное, в очень высокой степени сохранности городская среда, которая является вот той поддерживающей кулисой, без которой ни Эрмитаж, ни Стрелка Васильевского острова не будут так играть и не будут иметь такую ошеломляющую ценность.
И хотя сама программа еще не готова, город уже готов выделить деньги.
То есть выясняется, что правительство хочет выделить деньги на то, чего еще нет. И поэтому, собственно говоря, даже обсуждать эту программу невозможно, потому что ее никто не видел.
Администрация обещает предоставить программу уже к концу года. Заверяет, ее принятие, наоборот, единственная возможность отреставрировать исторические здания, расселить коммуналки и очистить центр. Но горожане считают, что исторический облик северной столицы после такой реконструкции будет утрачен навсегда.
Это лицо города, это поэзия, это скульптура. И вообще он достаточно должен быть гармоничен, центр. Поэтому лишать его и наших детей, внуков, наследия просто было бы несправедливо.
Нет, я, конечно, считаю, что нужно обязательно сохранять исторический центр в том виде, в каком он есть. Вообще максимально, по возможности, максимально сохранить каждый миллиметр.
Я считаю, что он такой, какой есть. Не дай бог, если мы повторим судьбу Москвы.
Градозащитники считают, подобные проекты власти должны выносить на публичное обсуждение. NTD, Санкт-Петербург, Россия.
Поймать сбежавшего из зоопарка крокодила помог интернет. В Газе полиции пришлось впервые в своей практике охотиться на большую рептилию, которая поедала домашних животных местных фермеров. Об этом подробнее.
Крокодила-беглеца вернули обратно в зоопарк Газы. 18 месяцев назад он сбежал. Тогда он был всего полметра в длину. Сегодня достигает почти 2 метра.
Этот крокодил, который находится за мной, удрал из зоопарка в 2010 году, около 2 лет назад. Тогда он был маленьким, приблизительно 40-50 сантиметров.
Полиция начала облаву на пресмыкающиеся после того, как от местных жителей стали поступать жалобы на исчезновение домашних животных. Для стражей порядка это была непростая задача. За неимением опыта им пришлось обратиться к поисковым системам, чтобы понять, как можно поймать 2-метрового хищника.
У нас нет пневматических пистолетов и инструментов для ловли крокодилов. Мы раньше с таким никогда не сталкивались. Но мы нашли информацию в интернете о крокодилах и о том, как их ловить.
Полиции также пришлось прибегнуть к помощи рыбаков, которые предоставили свои сети для ловли рептилии. Крокодила вернули в зоопарк, где он присоединился к 4 своим собратьям. Владельцы зоопарка говорят, что за это время он значительно подрос. Они решили назвать его Сахер, что в переводе означает «камень», в честь его удивительной способности к выживанию.
В зоопарке Сеула живет слон, который умеет говорить. И не как-нибудь, а по-корейски. Недавно животное обследовали ученые.
На Востоке верят в реинкарнацию душ, и этот слон – наглядное тому подтверждение. Косик живет в Сеуле и может произносить некоторые слова на корейском языке. Это подтверждает не только его смотритель, но и международные специалисты, которые исследовали животное при помощи специальной аппаратуры. Ученые пока не могут понять, как и когда у 22-летнего слона проявилось желание говорить по-корейски. В Биолог Ангела Стоегер из Университета Вены предполагает, что, возможно, на слона что-то повлияло, когда он был в подростковом возрасте. А вот корейский исследователь Сок Хун О уверен, таким образом косик пытается наладить контакт с людьми, которые за ним ухаживают.
Это исследование показывает, что косик, очевидно, научился имитировать человеческую речь, чтобы установить связь со своими смотрителями.
Когда косику было 5 лет, в зоопарке Сеула он был единственным представителем своего семейства. Ученые предполагают, что за неимением примера матери слону пришлось выучить язык не своих собратьев, а людей.
Теперь исследователи заинтересованы в том, будет ли косик говорить слова более правильно и будет ли учить новые слова.
Косик стал первым говорящим слоном, которого исследовали ученые. Говорят, существует свидетельство того, что в одном из зоопарков Казахстана живет слон, который умеет произносить слова на казахском и русском, однако пока это только слухи. Чтобы понять, действительно ли косик произносит членораздельные слова, исследователи попросили группу корейцев прослушать звуковой файл и записать то, что они услышали. В результате выяснилось, что словарный запас животного на данный момент состоит из 5 слов – «здравствуй», «садись», «нет», «ложись» и «хорошо». Впрочем, пока не ясно, понимает ли слон все, что он произносит. Кроме этого, ученые выяснили, что слон использует свой хобот, чтобы формировать звуки. Для этого он помещает его кончик себе в рот.
Шары, репродукции картин и даже мини-аквариумы. Такими видят новогодние игрушки в этом году киевские дизайнеры. В столице Украины начала работу выставка новогодних елок и украшений. Наши корреспонденты тоже приобщились к новогоднему чуду.
Вы еще не чувствуете новогоднюю атмосферу? Украинские флористы приблизили долгожданные рождественские праздники. В Киевской филармонии они представили самые разные новогодние елки и украшения для оформления интерьеров.
На Новый год чувствуем себя детьми, и мы можем поиграть в любую историю. Вот. Поэтому вот в этом году 20 таких историй.
От классической европейской елки с привычными новогодними игрушками до фиолетово-голубой красавицы. Композиция «Тысяча и одна ночь» в цветах павлиньих перьев придется по вкусу поклонникам восточных мотивов. Инсталляция «Мир Леонардо» состоит из 2 елок. Одна для всех привычная, вторая схематическая, созданная на основе модели летающего аппарата по эскизам Леонардо да Винчи. Обе они украшены шарами с репродукциями картин художника. А эта елка придется по вкусу сладкоежкам. Украшена она, как в царские времена, печеньем и конфетами. Главное, весь этот праздничный наряд можно сделать своими руками.
Шоколад, например, он символизирует собой.
Шоколад символизирует сладкую жизнь, потому что черный шоколад настоящий, и поэтому жизнь должна быть прожита по-настоящему. Песочное печенье символизирует хрупкость счастья, которое нужно беречь. Кунжут символизирует крепкое здоровье для всей семьи.
Кунжут, він символізує здоров'я хороше для цілої родини.
Эко-елка напоминает о важности сохранения окружающей среды. Украшена она натуральными игрушками, всем, что дала природа, желудями, шишками и листьями. А на создание этой композиции дизайнера вдохновила украинская художница Екатерина Белокур. Новогодняя елка, украшенная летними цветами, выглядит по-особому нарядно, тем более, что на ней красуется калина.
Калина как оберег, это мать Украины. Дизайнер добавила ее на верхушку, чтобы подчеркнуть, что это украинская этноель.
Композиция в морском стиле не только с ракушками и звездами, но и с живыми рыбками. А елка из спиц и клубков демонстрирует, что праздник можно создать даже из подручных материалов. Похоже, каждый может найти здесь новогоднюю красавицу по своему вкусу.
Каждая композиция очень хороша по-своему. И что очень важно, что в одном месте можно какую-то идею для себя, для украшения дома, подсмотреть, что-то заказать и вообще получить заряд хорошего настроения.
Очень много цветов, очень интересное решение, очень интересный подход. И я думаю, все те, кто придут на эту выставку еще и кто будет использовать такие мотивы в своих интерьерах, будут счастливы.
NTD, Киев, Украина.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. шиньоне.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.